Здравствуйте, дорогие телезрители. Страх сделать что-то не так, в общем, это одно из проявлений ответственности человека, черта положительная. Но из страха сделать не так, рискуешь вообще ничего не сделать. А во-вторых, надо ли делать все точно так же, как все, особенно в сфере духовно-религиозной? Отвечает на этот вопрос отец Яков Кротов.
Когда человек учится ездить на автомобиле, или на велосипеде, но на автомобиле все-таки лучше, или вот учится работать за компьютером, он начинает с большого страха перед автомобилем, перед компьютером сделать что-то не так. И ему говорят, что возможны ситуации, которые просто ведут к обрушению всего. Вот действительно неопытный человек, программисты часто этому поражаются, иногда способен уничтожить все содержание жесткого диска. То есть это катастрофа. Причем вот я, хорошо знающий компьютер, я продвинутый юзер, вот, я, например, этого не сделаю, мне нужно долго сообразить, как загубить машину, то есть я секунд 30 подумаю, и тогда, наконец, уничтожу. А новичок невольно может это сделать. Ну, коль не паче с автомобилем, потому что 1,5 тонны металла, значит, научиться заводить и жать на газ – это одно. Но, тем не менее, человек совершенно правильно должен иметь страх автомобильный, вот, что вдруг он, еще не зная его досконально, а главное, не имея навыка, рефлекса, может во что-то врезаться или, не приведи Господи, кого-нибудь задавить. Поэтому лучше поезжать помедленнее, чем надо. Но и совсем медленно тоже нельзя. Это тоже создает аварийную ситуацию на дороге. Человек еще не знает, зачем эта штучка. Я до сих пор не знаю, что там под капотом, и боюсь, в общем, туда заглянуть. Вот, и поэтому предпочитаю ничего не трогать. И вот представьте себе, человек приходит в церковь впервые. Так ведь он тоже боится. Это не страх Божий, это страх что-то сделать не так. И человек приносит в церковь свои внецерковные рефлексы. Внецерковные привычки обычно такие, что все имеет однозначный ответ. И диапазон у большинства человеческих поступков очень невелик. То есть, если я сижу на автомобиле, за автомобильным рулем, то вот либо 60, либо 100, либо 150, не более. И тогда человек смотрит в церкви, а вот этот стоит на коленях, а этот сидит. Это допустимый диапазон? Ну, большинство людей приходят в церковь без подобных вопросов, привыкают к тому, как в этой церкви, а потом идет вдруг в командировке, например, в другую. Или у него любимая девушка – протестантка, он из православной церкви заходит в протестантскую. Или в католическую, и он в шоке. Я помню, я был в шоке, когда я впервые в жизни попал в православную же церковь в Таллине. И там стояли цветочки. Обычные цветы. Ни в одном московском храме вы не увидите домашних цветов в горшках по подоконникам. Как же, это храм, это как ЦК КПСС, это зал заседания Политбюро. Тут неуместны рушнички, цветочки – накатывают зеленые ковры или красные, действительно, как в Кремлевском дворце съездов. Это госучреждение. Какие тут цветочки? Клайв Льюис в своем эссе «Православие» описывал, как он пришел в православный приход в Оксфорде. Его страшно вот приятно впечатлило, что все крестятся, когда хотят, в разнобой. Вот человек встал на колени, а другой остается стоять, потому что у католиков, у протестантов в значительной степени единовременно. Вот звонит колокольчик, все поднимаются. Звонит, все становятся на колени. А у нас действительно разнобой. Ему это понравилось. А придем в современный православный храм, там господствует такой идеал единообразия. На колени все вместе. По воскресеньям на колени нельзя, это запрещено канонами, похоже на католиков. Вот. Если язык, то только такой, церковнославянский, никакой редактуры. То есть жесткий стандарт. Как будто бы это огромный Макдональдс, где жесткие стандарты, и уж если вот диаметр булки там 5 сантиметров, то это 5 сантиметров, ни миллиметром больше, ни миллиметром меньше. Но это означает, что мы насаждаем церковь, фабрику, действительно, предприятие быстрого питания. Вам такое нужно? Многим нужно. Многим тяжело жить в мире с широкой вариабельностью. И многие в церкви ищут спасение вот от этого, от выбора. И таким людям нужно, чтобы церковнославянский всюду был один, чтобы никакого украинского, латыни там и так далее, всюду на одном языке. Есть и католики, которым нужно вот всюду латынь, И я не хочу родного языка, мне нужна латынь. Что нужно людям? То же, что нужно было язычникам – предсказуемость. Потому что язычество – это что? Это попытка знать будущее, предсказывать, спрашивать Бога, что будет, и тем самым успокоиться. А Бог нас спасает не тем, что дает точную информацию о будущем, а тем, что дает веру в себя, веру, которая в неизвестности помогает идти. Вот как хождение по водам. Не знаю, но не боюсь моря. Боюсь только Бога потерять. Вот он, страх Божий. Это не означает, что надо организовывать какое-то дикое поле, чтобы всюду все было разнообразно. Должны быть какие-то пределы, но надо понимать, что они не универсальны. Обычно это такой диапазон. И ничего страшного не будет, если будут разные православные приходы с разными языками, разными стилями богослужения. Так и во времена Спасителя. Вот мы читаем Деяния, и мы читаем «Синагога эллинистов». Что это означает? В Иерусалиме было десятки синагог, храм был один. Но синагоги были разные, и люди тусовались по взглядам, по интересам, так и сейчас. Прогрессивный иудаизм, консервативный, хасидский, любавические хасиды, нелюбавические и так далее. Так было и во времена Спасителей. Первые христиане – это была просто синагога Христа. А была, которая мне нравилась. Ее даже один апостол грубо назвал синагогой сатаны. Но он и себя считал синагогой. Наша задача – не делать нашу жизнь предсказуемой. Это и есть тоталитарная психология. Что будет в следующем мгновении, мы не знаем. Наша задача – сделать предсказуемым совсем другое. Расположение сердца. Человек может рассчитывать на наше прощение, если он нарушит правила. Мы не собираемся отменять правила, но и прощение мы не отменяем. То есть стабильность не в форме, стабильность в векторе, в направлении к Богу. И поэтому мы можем потерпеть разные формы. Мы не боимся автомобилей разных марок. И нам страшно себе представить город, в котором все автомобили будут черные, немецкие и только одной марки, и все одного цвета. Страшно? Страшно. Или люди. Вспомните, вот в «Пиратах Карибского моря» у героя страшное видение. Вокруг него только он сам. Он в огромной пустыне, этот главный Джек Воробей, вот, по-нашему Яшу Спэру. Вот, он видит себя, он командует собой и разбирается с собой. Вам это надо? Значит, наоборот, во Христе открывается полное разнообразие. А вот правило, первое правило – прощение, второе правило – щепетильность. Подстраивайся под другого. А как сохранить себя, подстраиваясь, это самое высокое таинство, и тут я ничего сказать не могу.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В одной из притч Христос говорит: «Царство Божие подобно купцу, который ищет драгоценные жемчужины, жемчуга драгоценного, и когда находит его, все продает, все, что имеет, и покупает эту жемчужину». Что это такое? О чем идет речь? О каком Царстве Божьем? Христианство, выражаясь языком научным, сделало потрясающее открытие, когда сказало, что Бог – Бог, а Царства Божия нет без Бога, правда же? Если Царство Божие внутри вас, значит, там Бог. В человеке Бог, что Бог этот, которого, кажется, верили все народы и всегда, по-своему его представляли, от самых возвышенных монотеистических представлений до диких совершенно идолов, так Бог, оказывается, есть любовь. Что сказало христианство? Оказывается, центром человеческой жизни, основным законом человеческой жизни, тем благом, которое ищет человек, То, что может приобрести человек, все концентрировано и все находится в этом священном слове. Вы знаете, даже в нашей элементарной жизни, даже в самой простой нашей жизни, когда влюблены, спросите у человека, что для него выше и лучше, что бы он захотел большего. Да люди часто на смерть идут, лишь бы не потерять только эту любовь. Даже в этом элементарном даже плане, даже здесь, что так изменчиво, так непостоянно, что как часто даже теряется, как часто изменяется, даже здесь мы понимаем, что нет ничего более высокого в человеческой, даже земной жизни, нет большего блага, как иметь настоящую любовь. Даже это мы понимаем. Но вы знаете, какие любопытные вещи? Что все те христиане, которые посвятили свою жизнь именно правильной духовной жизни, по тем принципам, которые указаны в Евангелии, они все единогласно утверждают, что даже это самое возвышенное, которое мы бы назвали романтической любовью. Ну, почитайте только нашу старую литературу, где так прекрасно это показано часто, эта любовь, так, что даже это прекраснейшая любовь. Она только тень того потрясающего блага, которое открывается в человеке при правильной духовной жизни. Ведь я вам скажу, ничем вы не объясните. Никто не может ничем объяснить. Вот следующие потрясающие факты. Все, наверное, слышали, ну, может быть, ну, наверняка многие слышали. Есть житие Марии Египетской. Это красавица. Красавица, которая покоряла буквально, что называется, всех. И сама вела, конечно, очень свободный образ жизни. Естественно, все ею наслаждались, и она всеми. Произошло событие в ее жизни. Произошло. Она бросила это все. В каких условиях потом она находилась? Жутких. В пустыню ушла. То, о чем говорит ее жизнь, или как на церковном языке, житие, это выходит за рамки, я бы сказал, ну, буквально всех естественных возможностей даже человека. Но то, что это такое может быть, это подтверждают многие другие случаи, я бы сказал, многие другие жизни, других людей, которые повторяли подобным образом то, что происходило с ней. Она в этих невероятных условиях, представьте, пустыня, Египет, днем жара страшная, ночью холод, звери, питалась этой корешками и травой. Одних суток не выдержишь. Как она могла, интересно? За счет чего? Чтобы твердой воли, да? Слушайте, вся эта твердая воля рассыпется через одни сутки. Как можно объяснить жизнь хотя бы нашего Серафима Саровского? Господи, он скончался в 1833 году. Ну, сравнить-то совсем же недавно. Посмотрите его стояние на камне. Один. Что заставляло, что удерживало людей здесь? Как могли они быть? Если мы при этом почитаем то, что называется творениями святых отцов, то есть их сочинения, как древних, так средних, так новых, то оказывается, они все пишут об одном и том же. Почему они могли там быть? Почему не только могли быть, а уходили даже отсюда, только чтобы никто не мешал? Все они единогласно пишут о том, что это именно Царство Божие, о котором сказал Христос, открывалось в них. Вдруг раскрывалась в них этой потрясающей силой действий Божьих. Они узнавали, что такое Бог есть любовь. Еще раз обращаюсь. Люди, когда в любви бросаются на все. Все бросается. Почитай князя Серебряного, помните хотя бы? Да, Алексея Константиновича Толстого. Это ну, замечательное произведение. Посмотрите, сейчас это все изгажено, это все, какой ужас просто. людей превращают, молодых превращают в животных, забыли, какой величие чистой человеческой любви, что оно ни с чем буквально не сравнимо. Так, что она делает, это даже любовь. Так мы видим, и на смерть идут, и куда угодно. Так и здесь, когда открывается Бог в человеке, так не приходится удивляться, что они уходили в пустыни, в леса, среди болот, в затворы, чтобы никто и ничто только не мешал этому потрясающему благу, которое открывается в человеке. При этом, что я хочу сказать, и обращаю ваше внимание, и это очень важно. Когда читаешь их творение, то вы увидите, что это люди не сумасшедшие. Это люди такого ума, что приходится удивляться даже. Недаром Вильям Джеймс, это известный американский психолог, в общем, человек неверующий, конца XIX века, когда соприкоснулся с словами Исаака Сирина, это писатель VI века, он, этот неверующий человек, воскликнул: «Так это же величайший психолог мира! Он психолог с мировым именем!» Вильям Джеймс так сказал об Исааке Сирине. Это же величайший психолог мира.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжает свои рассуждения, связанные с евангельским событием Вознесения Господня.
Вознесение – это не только событие прошлого. Оно имеет и другие аспекты значения и для самого Иисуса Христа, и для нас, христиан, сегодня. Для Иисуса Христа самого Вознесение было необходимо, чтобы Он вступил в небесную славу, в которой Он будет восседать по правую руку Отца, пока все Его враги не будут побеждены. Помните, как Он молился в молитве первосвященческой: «Отче, прославь Меня той славою, какую Я имел у Тебя еще прежде создания мира». Вот эти немножко для нас не до конца понятные, загадочные процессы, почему прежде создания мира этот Логос до воплощения был уже во всей своей славе, а потом, как выражается богословие, Он совершил кеносис, самоумаление. Он оставил славу небес, Он пришел на землю в человеческом теле, жил, показывал пример, проповедовал, исцелял. Благодаря Вознесению Христос возвысился над всеми, дабы наполнить все. Принял в этом имя выше всякого имени и над ангелами в том числе. Я почему об этом говорю? Потому что некоторые говорят: да мало ли было героев в истории. Вот. И Моисей был герой, и Давид был герой, в священной истории в том числе. И когда он вознесся выше всех и приобрел имя превыше всякого имени, превыше имени Гавриила и архангела Михаила и всех остальных, и воссел на престоле одесную Отца, и все ангелы Ему служат, то мы видим в этой картине, что, оказывается, Он самый главный, а даже князь, какой господствующий в воздухе, как называется сатана и дьявол, и его служители, слишком низко летают. Вот. Но мы с вами также знаем, что есть еще служебные духи, ангелы, которые посылаются в помощь нам, имеющему наследовать спасение. И поэтому ангелы служат и Христу, и нам, членам тела Его, клеточкам Его мистического тела. И именно поэтому мы не должны забывать, что вознесение Иисуса Христа так высоко вознесло Его над ангелами, а поскольку Он вознес со своим вознесением и свой человеческий аспект, человеческую природу, взятую от нас на себя, то он возвысил и человека. И это одна из причин, о которой мы редко думаем, почему, например, в Апокалипсисе написано, когда ангел открыл картину будущего автору Апокалипсиса, и тот упал к его ногам и поклонился ему, то ангел что сказал? «Не кланяйся мне, я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись». Иногда мы забываем, и иногда мы не очень четко различаем поклонение от почитания. Чтобы пришел Святой Дух, и чтобы присутствие Святого Духа, даже Христа через присутствие Святого Духа, стало вездесущим. Помните еще раз, и для нас это тоже важно, не только для мира, для мироздания, для космоса, а и для каждого из нас. Почему? Потому что любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым, данным нам. А Он говорил: «Если я не уйду к Отцу Моему, не вознесусь, то к вам не придет Дух Святой». И поэтому мне необходимо вознестись именно для этого. И поэтому мы говорим: спасибо, что вознесся. Благодаря этому мы теперь имеем присутствие Святого Духа, утешение Святого Духа, силу Святого Духа, дары Святого Духа и так далее. Все, что Святой Дух проявляет в нашей жизни в том числе. Второе для нас, что важно и значимо, раз Иисус Христос человеческий свой аспект вознес на небеса, то и верующие в Него люди смогут попасть туда, где им Он готовит место. Это очень важный момент, потому что люди многие живут, и как мы с вами говорим, тоскуют некоторые по небесной родине. Вот некоторые поют об этом песни, в том числе и украинские, хотя не всегда подключая мозги к их смыслу. Я тоже несколько лет назад только заметил, что вот знаменитая песня «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю», она имеет еще и такой смысл, что «Кохаюсь озлихом, и счастья не знаю, и гірко, і марно свій вік коротаю, і в горі пізнав я, що тільки одна, далеке є небо, моя сторона». Настоящая небесная отчизна, небеса, нас Вознесение учит более возвышенными мыслями жить.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами на том, что перводиакона Стефана иудеи забили камнями. За что мы уже говорили? За десакрализацию храма, так сказать. Мол, храм сам по себе никакая не святыня. Храм – место молитвы, и не более того. Стефан повторяет слова пророка, дескать, Господь не в рукотворных храмах живет. Для ортодоксального иудея подобные высказывания действовали, как красная ткань на быка. Но перводиакон в своей речи идет еще дальше. Он говорит, что закон Моисеев во Христе исполнился, то есть совершился. Все, выходит, закон не актуален. Прийди сень законная благодать и пришедшая. Это было невыносимо. К слову говоря, не только для иудеев, и для многих чад церкви тоже. Даже многие христиане из язычников считали себя продолжателями ветхозаветной истории, осознавали себя лозой, привитой к винограднику народа израильского. Дескать, есть такая священная история народа Божьего, в которую человек может и должен войти, взяв за нее полную ответственность. Новым Израилем называли себя многие христиане. Собственно, и до сих пор христианство относится к религиям авраамитским, то есть Авраама мы почитаем нашим праотцем, если не по крови, то по вере. По этой же причине и у Матфея, и у Луки Евангелие начинаются с родословия, и
И содержание любого христианского катехизиса в большой степени именно рассказ, собственно, священной истории. Так что понять иудеев очень даже легко. Более того, речь Стефана в каком-то смысле разделила и христиан. Члены Церкви Христовой иудейского происхождения, понятное дело, были почитателями отеческих законов. Но было немало и христиан из язычников, которые пытались превзойти в ветхозаветном законничестве самих иудеев, стать, как говорят, святей римского папы. Поэтому далеко не всем христианам по вкусу была речь перводиакона Стефана. Конечно, последователи Иисуса не участвовали в казни Стефана, но могли быть стороной даже сочувствующей. Тем более Стефан стал невольным провокатором волны гонений на церковь. Мы с вами уже отмечали, что на первых порах иудеи христиан считали своими, разновидностью школы иудаизма. А вот после речи Стефана, который, как бы так сказать, назвал вещи даже не просто своими именами, а острыми эпитетами, в принципе, правильными, но скандальными. Все всем стало ясно. В частности, что христиане – это гробовщики иудаизма, внутренние враги, шашель, который рано или поздно уничтожит все, что они под благодатью. В тот же день разразилось великое гонение на Иерусалимскую церковь. Почти все христиане, кроме апостолов, бежали. А Стефана похоронили благоговейные люди и делали плач о нем. Буква текста здесь не говорит даже о том, что это сделали ученики Христовы. А словосочетание «благоговейные люди» обозначало, скорее всего, тех людей, которые живут по закону Моисееву, то есть сами же иудеи. А вообще, если мы посмотрим на эту ситуацию ретроспективно, то это даст нам, опять-таки, два варианта. Один контекст отмечают сторонники того, что такие христиане похоронили Стефана. Это видение связано с тем, что впоследствии Стефана будут называть святым, в том смысле, что он угоден Богу, и существует о нем благоговейная память. А второй контекст таков, что из-за этих споров о законе потом будут в церкви разделения. Вот эти две позиции – пришить новые заплаты к старой одежде, иудея христианская, изготовить новые мехи, языка христианская – они существовали изначально. Но выбрасывать ценные раритеты, которыми жили десятки и сотни поколений, далеко не все были готовы. Даже ближайшие ученики Христовы – далеко не все апостолы готовы были вместить те слова, которые произнес Стефан о нерукотворном храме и о прихождении закона. И это будет одной из главных проблем Иерусалимской общины – отношение к закону. Вся жизнь апостола Павла, которая будет проходить в духе Стефановом, покажет всю сложность, противоречие между уставщичеством и свободой во Христе – законом и благодать. Остановимся сегодня, давайте на этом, а продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!